Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи «Христос воскресе». Предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Лемешонга и его ответы на вопросы прихожан.
Всех поздравляю с праздником, великим праздником, который мы вмещаем в себя всю нашу жизнь. Не сразу открывается человеку воля Божия, не сразу человек входит в жизнь Духа. Рожденный во грехах, возвращенный в этом мире, в котором смерть побеждает жизнь, нам трудно оторваться от этой земли. Нам трудно поднять себя и стать свободными людьми, независящими от наших состояний, настроений, привычек, привязанностей, самомнений, мечтаний. Нам трудно принять ту любовь, которую Бог принес на землю. Она страшит нас с вами. Мы хотим уйти от ответственности. Очень легко сказать: «Меня не научили». Я не умею. Очень легко сказать, что я живу как все, но чтобы воскреснуть, надо не как все жить, а жить так, как Господь нас учит. И поэтому, конечно же, за воскресение из мертвых мы ведем борьбу. Прежде всего в своем сердце. Мы находим в своем сердце столько много мусора, столько много хлама, столько много ран. И в то же время в этом же сердце мы должны найти самого Бога. Мы должны найти в нем Царство Небесное, построить в нем храм. А для этого надо расчистить сердце, вырвать с корнем все то, что будет мешать нам, выбросить весь мусор. Само это не произойдет. Любая привычка, любой какой-то греховный навык, каждый грех уходит с великой борьбой. Не один год человеку нужно бороться, чтобы смириться, чтобы довериться Богу. Потерять можно за один день, за одну секунду потерять можно благодать. А стяжать ее приходится действительно многими трудами, многими болезнями. И поэтому, конечно же, бывает так, что раньше человек ощущал больше радости. Вот человек начал трудиться, начал молиться, начал что-то делать осмысленное в этой жизни, входить потихонечку в церковный календарь, воцерковляться. И говорит человек, что раньше у меня была радость, я на Пасху радовался, а сейчас мне трудно радоваться, а сейчас за радость надо бороться. Раньше благодать несла меня в храм, а сейчас мне надо ползти в него, и меня мешает сзади грех, и тянет назад. Поэтому, конечно же, мы с вами, идя вперед, проживая какие-то годы, а годы — это минуты, секунды для вечности, мы не питаем свое самолюбие своей красотой, видением своей красоты, своих успехов, своих достоинств. Мы, наоборот, открываем в себе все больше и больше болезней, как следствие грехопадения наших праотцев, как следствие нашей жизни, которой смерть диктует все то, что происходит вокруг нас. Конечно же, все-таки надо идти вперед. Все-таки надо находить возможность возрадоваться о Господе, делать усилия для того, чтобы эта радость вошла в сердце. Стремиться к ней. Как по-человечески можно было оценить жизнь апостола Павла? Если он, перечисляя все беды, которые выпали на его жизненном пути, мы помним из апостольских посланий, как он говорит, что о том, сколько раз его пытались убить, беды от сродников, беды от тех людей, которым он шел проповедью. И в то же время этот же человек говорит: радуйтесь, непрестанно радуйтесь. Источник радости он видим в Боге. Во мне ничего нет, но в Боге есть все. Во мне скорбь и уныние, но в Боге есть радость. И вот к этой радости мы с вами прикасаемся во время нашей соборной молитвы, во время нашего покаяния в церкви и, конечно же, во время святого причастия. И отрадно, что сейчас люди начали причащаться, что люди почувствовали потребность в Боге. Но очень важно, чтобы наша жизнь менялась, чтобы мы делали те усилия, которые необходимо нам сделать, чтобы вместить Бога в себя, чтобы храм Божий был в нас, и вокруг нас была благодать, радость о Боге. Мир стяжай себе, и люди вокруг тебя будут радоваться этим миром, твоим внутренним миром. Каждый день искушение, каждый день испытание, и кажется, сил нет. Но в том-то и дело, что нам нужно все эти немощи, все скорби, которые приходят к нам в этой жизни, для того, чтобы мы все более и более прилеплялись к Богу. Чтобы более и более мы видели свою зависимость от Бога. И без Бога мы ничего с вами сделать не можем. И поэтому, конечно же, мы смотрим на апостолов. Апостолы – те же люди, которые разбежались в страхе, когда нужно было быть рядом с Учителем, когда нужно было проявить ответную любовь к Богу. И Господь видел, что еще все, что говорят апостолы, это человеческие слова. И то, что Петр говорил, бья себя в грудь, что пускай все уйдут, но я не уйду, я умру с тобою. И все говорили о любви к Богу. Но вот пришло испытание, вот пришло искушение, и этот пламенный апостол, этот ученик верный, вдруг говорит странные слова, не знаю я его, я отказываюсь, предает. И страха ради иудейского, бедные апостолы собрались в комнате, какие разговоры были, какие, наверное, были переживания. И вдруг ходит Господь и приносит этим людям мир. Не укоризну, что где же вы были, а приносит им мир и благословляет. И сейчас вот время до Вознесения. 40 дней Господь учил, наставлял их, Господь готовил их к принятию Духа Святого. Так Господь строил свою церковь. Потому что мы знаем, что на 50-й день, во время сошествия Святого Духа на апостолов, это есть день рождения Церкви Новозаветной. Той Церкви, о которой Господь сказал, что созижду Церковь, и врата адова не одолеют ее. Ту церковь, которая есть храм Духа Святого. И эту церковь каждый из нас строит себе. Потому что Дух Святой – это сам действие самого Бога. И когда человек доверяет Богу, когда человек открывает Богу до конца себя и ищет воли Божией в своей жизни, то тогда действительно Дух Святой руководит человеком. И через человека Господь действует в этом мире. И мы с вами, наверное же, это знаем и испытываем не раз, что когда вдруг нужно нам что-то сказать, в каких-то важных моментах, мы чувствуем, что не мы, не наши какие-то мысли и слова, а Божие действие совершается. И Господь дает нам слово, и Господь дает нам твердость. Но это тогда, когда мы действительно ищем Божие, а не своего. Поэтому, конечно же, мы говорим о том, что, слава Богу, народ потихонечку оживает. Но очень уж медленно он оживает, народ. Очень уж с трудом человек хочет служить Богу. Получать от Бога, конечно же, хотят все. А вот отдавать Богу себя, свою жизнь, доверять Богу, вверять свою жизнь Богу, хотят все-таки единицы. И, конечно же, вот такое сообщение было, что в Москве во время пасхальных богослужений в храме было 90 тысяч человек. Так это мало на 10 миллионов. Это очень мало, понимаете? Мы можем сказать, что в новинке у нас причащалось 530 человек. Но это мало все равно. Город-то 2 миллиона в процентах, это же очень мало. И вообще, конечно, Господь дает сейчас благоприятное время, когда люди могут пока свободно прийти в храм. Но мир восстает, и мир не пускает человека. И мир пытается человеку помешать, Конечно, одно дело принести, осветить кулич и красное яйцо, а другое дело сердце отдать Богу. И это то, что нужно. Нам трудно это сделать. Мы сами колеблемся. Нам самим себя бывает жалко, когда мы впускаем какое-то уныние в себя. С ним надо бороться. Поэтому Господь говорит, что не бойся, малое стадо. Тем не менее, мы с вами будем бороться за себя и за своих близких. Будем строить свои домашние церкви. Будем полагать кирпичики в эти церкви, наши молитвки, наши покаянные молитвы, смирение наше, наша благодарность Богу. Будем бороться за каждого человека, который нам дорог. И не словами, не какими-то умными речами приводить их к Богу, а любовью, которая есть действительно та сила, которая воскрешает из мертвых человека. Любовь Божия. Бог меня любит. И, конечно же, очень важно, чтобы человек тоже начал любить себя как образ Божий, ценить себя. Я сегодня одной женщине говорю: ну что же ты, бедная, да что же ты на себя довела? Мы хотим помогать там разным женщинам, понимаешь? Ты ж красивая, а ты так себя не ценишь. Ты ж должна видеть в себе красоту, а ты заливаешь ее водкой, грязью. Обидно, понимаешь? Очень обидно, что люди не видят этой красоты, которую им дает Господь. Потому что действительно человек красив. Но когда дьявол влезает в мысли, в ум человека, попадает в сердце, то человек становится мертвым. И как нам выйти из этого состояния? Разве мы с вами своими силами это сможем сделать? Господь ждет каждую душу и зовет ее в Царство Небесное, в Царство Любви. И говорит: идите ко мне, все труждающиеся обременены, и я научу вас кротости смиренной. А люди говорят: нет, мы еще попытаемся пожить сами, своим умом, своими силами. Все более и более разрушают в своей жизни ту красоту, которую Господь создал. Конечно же, красиво, когда все расцветает, цветочки, листики, все благоухает. А как эту красоту сохранить в себе? Конечно же, мы с вами должны бороться. Должны бороться, потому что к Пасхе, к радости пасхальной мы идем 40 дней поста и еще страстную седмицу. Какая чудная служба погребения, ночная служба перед Пасхой, с пятницы на субботу. И как мало людей на этой службе. А служба самая длинная, самая такая удивительная служба, когда долгая молитва, крестный ход, все черное, все такое, понимаете, траурное. И в конце литургия светлая. Все это подготовка. Подготовка к тому, чтобы действительно встретить Христа воскресшего. Поститься. Как нам поститься? И говорят: как сейчас причащаться без поста? Причащаться надо, потому что Христос воскрес. И поста в светлую седмицу не может быть, потому что разрешение на все, потому что даже царские двери открыты. Все, победа совершена. Уже ничто, понимаете, не может помешать человеку быть с Богом. Какое чудное слово Иоанна Златоустова, что все приходите, насладитесь трапезы, и трудящиеся, не трудящиеся, и ленивые, и калеки, и хромые, и кто постился, и кто не постился, кто молился, кто не молился, все. Потому что Христос пришел спасти всего человека. Такое слово, казалось бы, кто его не услышит, кто не захочет принять Бога, а люди медленно. Люди жалеют себя, люди не спешат, мне некогда, я занят, у меня огород, у меня дача, у меня дела какие-то, я потом вот на пенсию пойду, вот еще что-нибудь такое. У меня сейчас нету сил, а время идет, а Господь зовет. И как страшно бывает, когда человека застает в последний день неготовым, неподготовленным к встрече с вечностью. Человек не может принять мысль о том, что смерти нет. Он не может увидеть Бога воскресающего, воскресшего. Смерть становится как мрачная стена, которая не преодолена в этой жизни. И поэтому, конечно же, жизнь становится трагедией. Человек не знает, зачем и куда, и почему. Поэтому сейчас Господь нас учит победить смерть. Сейчас воскреснуть. Сейчас жить уже будущей жизнью. Скорее имеем сердца. Но для этого нужно не жалеть себя. Для этого нужно делать постоянно усилия, понуждать себя. Смотрите, Серафим Саровский носил камушки за плечами. Там люто мящего меня. Значит, борьба была постоянная. И в то же время, какие плоды этой борьбы? Христос воскрес. Вот борьба. И вот результат этой борьбы. Христос воскрес, жил в его сердце. Как часто мы говорим, почему мы так живем? И ищем причину не в себе, не в своем сердце, а в обстоятельствах жизни, в каких-то людях. И это ложь, какие мы, такая наша жизнь. Какие мы, такое наше окружение. Такие наши условия. Такая наша с вами молитва. Не идет у меня молитва. Куда же она делась, эта молитва? Кажется, к молитве надо самому идти. Вставать и идти. И всю жизнь вставать после того, как упал. Что нам не достает, когда мы с Богом? Все у нас есть. Но как это редко бывает, когда мы чувствуем присутствие Божие в своей жизни, и не ропот, не уныние, а благодарность живет внутри нас. Легко говорить о том, что вот святые были другие людьми. Но посмотрите житие каждого святого. Какие испытания выпадали на их пути, какие искушения, какая борьба была. И поэтому ничего не изменилось. Просто у кого-то есть решительность, у кого-то есть доверие к Богу. А кто-то смотрит по сторонам и говорит, а у меня не получится, я не могу, у меня сил нет. А силы-то даются за дерзновение, за усилия малые. Наше усилие, у нас сил нет, наше усилие, а силы уже у Бога. А эти усилия мы с вами подчас не делаем. Поэтому, конечно же, от нас зависит, куда придут наши дети и внуки. Какая у нас будет земля? Или все-таки мы сохраним часть той Святой Руси, которая разрушалась столько десятилетий? Или все действительно станет Макдональдсом, Сникерсом, мир заканчивает свою историю. И все зависит от нас. И даже люди неправославные на Западе смотрят на то, что происходит у нас, с надеждой, что есть еще надежда на Россию. Есть еще надежда на то, что люди могут воспрянуть. Люди могут отказаться от чего-то, от благ мнимых и найти благо настоящее. Это не потому, что человеку нужно жить в нищете и в каком-то, как бы сказать, в темноте. Но мир в том-то и дело, что он меняет человека. Он как бы приручает человека, делает человека неспособным к жертве. Человек привыкает к удобству. Ему удобно, ему так легко. Поэтому, конечно же, Западная Церковь ушла давно от поста, от усилий. Люди, приезжая с Запада, не понимают, как может женщина после работы прийти на ночную службу и стоять всю ночь с закрывающимися глазами, с подгибающимися коленками и благодарить Бога за это. Для них это не вмещается, как это можно? Вот приезжают, это же истязание себя. Можно было бы спокойно немножко посидеть, похлопать в ладоши, попеть песни и разойтись. А тут целую ночь молишься. Мир так делает все незаметно. Незаметно забирает у Бога человека. У человека забирает время, у человека забирает силы. И человек не видит, как он суетится, как он живет, чтобы обеспечить себе благо земли. Благо, которые нужны повседневной жизни. И в то же время забывая о том, что благ един Господь. И так приучается человек к расслаблению, к потреблению, к самоизоляции. Потому что церковь соборная. Мы молимся соборно. Мы говорим, что действительно преодолевается в церкви мое одиночество. Мое греховное такое, как бы сказать, отстранение от всего, от всех. Потому что нас объединяет Христос. Когда люди подходят к чаше, они принимают тело и кровь Божию. И это разрушает эти границы, греховные границы, где есть я, а уже есть мы, есть Господь посреди нас. И надо бороться за эту свободу. Мы все единое целое, если мы с Христом, если мы в церкви. И спасает нас не наша индивидуальная молитва, не наши личные подвиги, а спасает нас благодать Божия, которая в церкви дана навеки, которая в церкви исцеляет прокаженных, очищает, открывает глаза, слух. Люди начинают хвалить Бога. Люди начинают действительно жить осмысленно, красиво жить. И как дьявол мешает человеку стать красивым, выйти из этого мрака, в котором находится этот мир, прикрываясь одеждами яркими, одеждами, на которых действительно потрачены все силы этого мира, чтобы создать человеку внешнюю оболочку красивую, и чтобы человек восхищался этой оболочкой. Мы же говорим с вами, высокая мода. Откуда это? Это те листья, которые Адам и Ева начали срывать, чтобы укрыть свою срамоту, потому что они увидели, что они голые, а до этого у них не было этого. Они видели красоту в каждом. Вот как мир калечит человека. И, конечно же, он не отпустит без боя никого, ни одну душу. И, конечно же, бороться нужно будет за Царство Небесное, чтобы войти в Него. И, конечно же, мы такие, как есть сейчас, не войдем в это Царство, поэтому нам еще дается время на покаяние, на изменение. Не на то, чтобы мы еще съели сколько-то тонн колбасы или еще чего-то, понимаете, проспали столько-то времени. На то, чтобы мы изменились с вами. И если бы мы с вами были готовы, мы уже были бы в Царстве Небесном, но мы еще не в Нем. И в то же время Господь в Церкви открывает нам, как надо жить, как надо смотреть, как надо думать, для чего служба. Вот у нас такое удивительное богослужение, удивительное, которое сложилось веками, святых отцов, трудов, молитв. Нету больше такого богослужения. Если мы посмотрим католическое богослужение, там совершенно уже, понимаете, совершенно. Вот я как-то так просто посмотрел, так, ну, как было на Пасху католическую, да, была передача. Я включил телевизор, просто нечего вообще смотреть. И какая полнота, богатство, глубина нашего богослужения. К этому надо постоянно, ну, впитывать это все. Но для этого нужно отказаться от пустоты. Лежит человек в больнице, завтра может умереть, операция. И на койке его лежит книга. Я говорю, наверное, вы святую книгу читаете, у вас завтра важный день. А там, понимаете, ужас. Я говорю, зачем вам это? Ну, знаете, скучно. Вот, понимаете, душа. Завтра, может быть, пойдет в вечность, а она себя питает чем? Суррогатом, страстями, безобразием. И так, понимаете, через одну койку, даже больше. Люди, казалось бы, уже, ну все, уже надо же подумать, осмыслить что-то, а там, понимаете, газеты с голыми людьми, понимаете, какой-то кошмар. Это кошмар, просто человек, у него все болит, а он, понимаете, еще себя, как бы сказать, питает витаминами. А Отче наш, вы знаете? Да нет, не знаю. Так учите Отче наш. Вот страшно. Бог стучится в сердце человека. Вот все. Подумай, что завтра может быть вечность. А с чем ты будешь в вечности? С этим романом? С этими страстями? С этими убийствами? Вот так. Уже ад, понимаете? Уже ад, человек в аду. Все гремит, все шумит. Посмотрите, что сейчас происходит. Посмотрите, что происходит на телевидении, например. Уже нет ничего, понимаете, человеческого. Есть только деньги и борьба за эти деньги. Как проникнуть в дом человека? Он закрыт. Как проникнуть? Как ему помешать? Вдруг он там молится в этом доме, понимаете? Дьявол думает, ага, вот я и знаю, как проникнуть. Не только в дом, а в душу. Бух в сердце. Что говорит то, что один только процент населения в храме? Ну, 1% из 100. Церковь молится. Если церковь не молилась...
А каяться кто должен? Мы столько нагрешили.
Пока еще мы с вами каяться не умеем. У нас еще покаяние такое, что человек приходит на покаяние, только за день его самолюбия, так он скажет такой... О чем вы говорите? Если было покаяние...
Тогда нас хорошего ничего не ждет.
Ну вот. Если вас начинать ругать, вот так сказать, что вы... Вы же обидитесь?
Нет, не обиделась, очень рада, изменилась.
Ну, слава Богу. Ну, у нас не все такие смиренные.
Ничего себе, другие бы стали такими.
Понимаете, в чем дело? Что мы имеем то, что имеем. Но мы имеем больше, чем имеем. То, что сейчас вот открывается церкви, я вам скажу, то, что сейчас дается возможность человеку строить храмы, это не по нашему состоянию. Понятно, что надо воспитывать детей, надо открывать возможность давать детям учить их с детства. Но понимаете, где найти таких учителей еще? Я же рассказывал как-то, пришел я в институт, там человек, ну, сколько-то лет назад он преподавал атеизм. Теперь он уже 100% православный. И когда он начал говорить со студентами о православии в таком командном тоне, я подумал, что если бы я был студентом, я просто бы его возненавидел бы, это православие просто. Что это какое-то мрачное, какая-то, как коммунистическую идеологию человек вбивал, так и православную. Ведь чтобы преподавать, надо любовь, надо действительно жить духовной жизнью. Ведь дети все это понимают. А если человек будет работать и говорить о каких-то вещах высоких, с пустыми глазами, смотреть на часы, чтобы быстрее этот урок кончился и побежать по своим делам, то это будет только вред. Поэтому не так все просто. Поэтому так и не дается еще пока этих законов, потому что не готов народ. Теоретически все очень хорошо, но когда практически мы сталкиваемся даже с одной семьей, в которой мы не можем даже показать красоту православия нашим самым близким, срываемся на истерику и на уныние, то о чем говорить? О чем нам сейчас говорить? Мы все покалечены грехом с вами. Мы покалечены настолько, что, знаете, все, что мы делаем, конечно же, по тщеславию и самолюбию. Для Бога мы еще не начали ничего делать. Нам Бог дает, а мы что даем Богу? Что мы богоугодную жизнь даем Богу? Что мы смирение даем, покаяние? Кто кается? Никто. Сейчас нет покаяния у людей.
Это ж очень страшно. Пока все не будут каяться.
Так никто. Вот в соборе стоят люди, кто кается? Никто ж не кается. Люди стоят и называют какие-то свои поступки.
Так, может быть, подучить нужно. Ой, еще ничего.
Давайте учиться.
Давайте.
Вот мы и пришли учиться.
Настроим церковь. Церковь настроим, а потом снова будут как колокола там сбивать и прочее. Не повторится ли это все?
Вот и вопрос. Не повторится ли это все, да? И все зависит от нас.
Ведь молодежь какая, вам страшно?
Все зависит от нас. Понимаете, почему тут молодежь? Я какая? Вот. Вот, да, о чем вы говорите? Поэтому, знаете, все не так просто. И действительно, очень, очень легко уйти от ответственности и сказать, что я тут ни при чем. И вообще, дело в том, что человек должен стяжать мир в себе. И тысячи людей спасутся вокруг него. Святитель Игнатий, святой наш великий, святой Игнатий Брянчанинов говорил, что не думай остановить ход времени. Мы не остановим его. Но каждый человек удается возможность войти в Царство Божие уже сейчас. Каждому дается возможность, понимаете, побороться за себя и за своих близких. И эту возможность, понимаете, мы должны использовать. Господь делает все. Он сделал все для нас, чтобы мы получили жизнь, чтобы мы победили смерть. На кресте Господь даровал нам через свои крестные страдания такую любовь, которая действительно смогла взять все, что было плохого в этом мире на себя и распять это все, пригвоздить к кресту. Но опять же и апостолы, и люди, одни разбегаются, другие говорят, покажи нам чудо, тогда мы поверим. Покажи нам чудо. Вот нам нужно чудо, понимаете? Вот где-то есть чудеса. Что там это литургия? Что там это причастие? Вот нам нужно где-то что-то чудотворное. Какие-то чудотворные нужны иконы, какие-то надо пророчества. А Господь в каждом храме, понимаете, дает такое чудо, а люди не видят его, не хотят видеть. Потому что людям нужно хлеба и зрелище. Потому что люди действительно ищут эффекты. А Господь тих. И помощь Божия, она приходит так, понимаете, что Господь не требует за это чего-то. Понимаете? Он дает это постоянно человеку. А человек этого даже и не замечает, и привыкает к этому, и не благодарит Бога. Поэтому, конечно же, Бог ведет человека за собой. Почему протестантизм, идеология западного мира, идеология мира потребительского? Потому что протестантизм увязал Бога с потребностями этого мира. Протестантизм говорит, что Христос твой друг, и Он тебе все, что ты хочешь, даст. А что мы говорим? Он-то наш друг, а мы-то Его ли друзья? Ведь Бог-то ведет нас к тому, чтобы наше сердце вместило скорбь о ближнем, вместило боль. А мы думали, что это будет постоянный праздник. Оказывается, что каждый шаг к Богу, он отзывается болью в сердце. А дьявол-то, понимаете, объявил войну тем, кто идет за Христом. И эта война жестокая. Поэтому, конечно же, немного людей останутся с Христом. И парадов не будет здесь, а будут распни. Он становится для мира лишним, ненужным. Он на него смотрит с презрением. Сумасшедший, больной. И так оно и есть. Смотрите, кто был с Христом? Нездоровые, больные, убогие, грешные. Кто был с Христом? Кто действительно жаждал спасение, и мир не мог дать ему. От кого мир отвернулся. Я помню слова отца Николая, который сказал про наш монастырь, что за молитвы больных вы спасетесь. за молитвы больных, дети больные, покалеченные грехами. Не просто это все. Конечно же, Господь промышляет. Вот человек услышит колокол, человек увидит, что крестный ход идет. Может быть, что-то у него проснется в душе, может, он зайдет в храм. Господь стучится в каждое сердце. Я помню первый раз, когда я бил в колокол в соборе, ну, лет сколько там, 30 не колокол не звучал. И вот мне сказали, иди на колокольню, звони, настоятель покойный. Я побежал на колокольню, позвонил, и говорит, и утром будешь звонить. Утро меня призывает, говорит, все меняется. А что ж, ЦК было там рядом. Все. И потом пару лет не разрешали. А потом уже начали звонить. Не могут некоторые слышать такого звука. И по сей день не могут. Вот мы строим храм на кладбище. И владыка будет на Радоницу освещать храм. В 12 часов он будет храм и панихиду там служить на кладбище на Северном. Так знаете, какая борьба, чтобы храм не построен был, чтобы он не помешал там этому крематорию дымить. Все это серьезно. Все это серьезно. Борьба за души, понимаете, это так кажется, что это борьба за души, борьба за каждое слово о Боге, понимаете, оно ранит тех, кто не хочет жить с Христом, кто противник Христа. И мы должны понимать это, что мы пришли на причастие, мы причастились, и что все, крылья вырастут. Нет, будет испытание. После пасхальной ночи мы идем и знаем, что будут тоже искушения. И они приходят. Архимандрит Сафроний говорит, как сохранить радость. Едва ли удается, говорит, на несколько часов сохранить радость. Едва ли. Так, ну что, ответим на вопросы, да? Вчера, то есть в светлый понедельник, умерла моя соседка. Так как говорят, что если кто-то умирает в день Пасхи, то его душа избавлена от всяких мытарств, то касается ли это и светлого понедельника? Эта женщина умерла в 10 часу утра. Ну, знаете что, мы не можем сказать, наверное, в Минске в день Пасхи умерло, наверное, человек под 50. Ну, там 60 человек так умирает, по статистике. Но мы не можем сказать, что все эти 60 человек попали в рай. Конечно, для верующей души, которая стремилась к Богу, и вообще для любой души, которая, в общем-то, даже крещена, все-таки день Пасхи, он особый день. И, наверное, есть какие-то привилегии, можно так сказать. Но попадает душа только та в рай, которая стремилась к Богу. Бог не может насильно человека затолкать в Царство Небесное. Душа должна сама туда взлететь, понимаете? А если она не хочет? А если она привыкла к земле так, что она не может оторваться от своего «я», от своих желаний, от своего, как бы сказать, греха? Поэтому здесь, наверное, все не автоматически происходит. Расскажите, пожалуйста, как следует проводить христианину время в эту сплошную седмицу? Как молитвы читаются? Когда начинает читать утренние и вечерние молитвы? 9 мая, батюшка, мы собрались садить картошку в деревне. Самое ужасное то, что я сама решила не откладывать посадку, а сейчас очень боюсь работать в праздничные дни. А изменить что-то уже не могу. Что делать? И еще, если можно, скажите, что делать, когда неверующий муж обзывает, хулит все святое церковное. Не разрешает дочери пить из его кружки. Боится заразиться от того, что в церкви все прикладываются к иконам и руке священника. Спорить с ним вопрос. Объяснять с терпением и спокойно. Или просто молчать и не отвечать. Так, ну давайте по одному, значит, вопрос. Как время проводить сплошную седмицу? Значит, сплошную седмицу, светлую седмицу, есть такие особенности, что утренние и вечерние молитвы не читаются, такие длинные, а читаются пасхальные часы, они коротенькие и радостные такие, можно даже пропевать их. Во время подготовки к причастию каноны ангелу, хранителю Божьей Матери и Спасителю тоже не читаются, а они заменяются пасхальными часами. Канон к причастию можно заменить каноном пасхальным. А уже молитвы можно почитать уже так, нужно почитать уже молитвы к причастию, они читаются. Дальше. Поста нету, но не объедаться. Ну какой пост в светлую седмицу? Христос же воскрес, уже все, разрешение на вся. Так, дальше. 9 мая вы будете сажать картошку. Ну я думаю, с пасхальными тропарями можно сажать картошку. Христос воскресе и сажайте картошку. Ну что ж вы, уже понимаете, время ж не ждет. Я думаю, что Господь вас за это не накажет. И ничего тут такого нету. Тем более выходной день. И поэтому, ну уже как раз время. Я думаю, что вы уже первый, второй, третий день уже отгуляли, знаете. Так что я думаю, что здесь вы ничего не нарушаете. Дальше. Ну, насчет мужа здесь, конечно, сложное дело. Отвернуться от мужа тоже нельзя. Спорить с ним тоже нельзя. А вот молиться за него. А вот как-то, наверное, все-таки как-то искать какой-то момент, чтобы Господь дал ему возможность увидеть красоту Божию. С ним надо жить, и надо его принимать таким, видеть его болезни, как-то болезнь, с одной стороны, духовная болезнь, с другой стороны, человек, понимаете, как-то вот это самое-то сложное, понимаете, видя человека, вот в человеке, кто говорит в человеке, когда он говорит, что вот в церкви плохо, в церкви все не так, что можно заразиться, все. Это же не человек говорит, это уже дьявол говорит в человеке. А человек-то мучается, дьявол-то обманывает человека. Вот как это помочь человеку открыть глаза, как человеку помочь войти в храм? Наверное, это дело нашей любви, нашей веры и наших усилий. Но это, понимаете, это действительно тот крест, который мы каждый несет, который надо действительно нести до конца. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Как это понимать? Эти слова были сказаны 2000 лет назад, и те люди все уже вкусили смерть. Нет, почему? Это были сказаны как раз перед преображением. Вот почитайте Евангелие, что после этих слов Господь возвел учеников на гору и преобразился. И вот здесь они уже увидели славу Божию, они видели красоту, насколько человек мог вместить это. Вот они увидели это, Царство Божие пришедшее, да, в силе. То есть они увидели жизнь, они увидели Моисея, увидели Илью пророка, увидели свет Христов, понимаете, свет, уже этот свет Божий, это было уже действительно действие самой благодати Божией. И, конечно, облако, которое осенило их, и голос Отца Небесного, понимаете, это была та полнота, которую мог человек вместить в себя. Притча о богатом и Лазаре. Авраам сказал богачу, что между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти оттуда к нам не переходят. А если мы молимся за усопших, то мы надеемся, что Господь их помилует. Но Господь сказал, что нет перехода. А если мы надеемся, то мы не веруем в Евангелие. Ну, во-первых, молится церковь. Молится, мы с вами, как бы сказать, с вами пришли в церковь и стали членами церкви. Видите, ведь это же все было сказано еще в ветхозаветную, как бы сказать, это, как бы сказать, притча относится к ветхозаветному времени. А мы знаем, что в новозаветном времени Господь сам сходит в ад. Ведь воскресение Христово – это икона православная, сошествие в ад, где Господь дает руку Адаму и Еве и выходит оттуда из ада все праведники, которые ждали Бога. Эта стена разрушается, и Господь открывает эти врата ада. И говорит, выходите. Но не каждая душа хочет выйти. Не каждая душа смогла выйти, потому что привыкла ко тьме. И поэтому здесь, понимаете, наша любовь, она действительно, ну, наверное, души наших близких нуждаются в этой любви, нуждаются в нашей молитве. Потому что действительно не хватает у них этого света, внутреннего света. Это, понимаете, тут уже совсем, это уже дело нашей веры, нашего упования на милость Божию, нашего доверия к Богу. Церковь молится и за живых, и за умерших, и просит, чтобы Господь помиловал. Я думаю, что, как вот сказал язычник, череп которого взял Макарий Великий, он сказал, что когда ты молишься, нам бывает большое облегчение. Это язычникам, даже не крещенным людям. То есть молитва – это та же любовь, которая касается души умерших. Если мы знаем, что Бог слышит наши слова, и Бог понимает их, конечно же, помогает. Как готовиться к причастию на Светлую Седмицу? Попытаться действительно возрадоваться о Господе. Попытаться действительно подойти к Богу с сердцем, в котором будет благодарность. Попытаться смириться и принять волю Божию, и поблагодарить Бога за все. Как понять, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизни вечную. Здесь понимается так, что кто хочет душу свою сохранить в этом мире, кто хочет для свою душу, как бы сказать, ну, утешить, как бы сказать, скрыть ее где-то от всех волнений, от всех скорбей и, как бы сказать, жить для себя, тот ничего не приобретет. А тот, кто отдаст свою душу Богу, а видите, в этом мире Господь страдает, и душа верующая, она мучается, она начинает страдать о своем грехе, о грехе своего близкого. Человек, живя в грехе, он как бы не замечает грех. Это норма для его жизни. И не мучается от того, что и люди вокруг него живут в грехах, потому что душа-то говорит, что по-другому и жить нельзя. А придя к Богу, мы, как бы сказать, открываем для себя, что мы живем совершенно неправильно. И тогда, конечно же, душа начинает мучиться, и она действительно умирает, как бы. Но эта смерть, вот эта мука, она рождает в человеке нового человека. Человека, который действительно уже живет с Богом. Душа отлепляется от земли. Душа уже не прилепляется к временным ценностям. Она ищет помощи уже у Бога. Она ищет уже тех ценностей, которые были бы неприходящие. Она ищет то, что не тлеет. То, что настоящее, что вечное. Хотя в другом месте Господь говорит, что надо любить себя, а здесь не, а не на ненависти. Любить надо в себе, любить Бога. Понимаете? Не любить грех в себе. Не любить душу, которая, как бы сказать, связала себя земными какими-то, понимаете, цепями, а любить себе образ Божий. То есть, понимаете, Господь говорил о любви в своей душе, которая должна быть вечность. Здесь грех ненавидеть, а любить ту правду, которую Господь открывает человеку. Хотела пойти на кладбище в первый день Пасхи, но соседка сказала, что это грех. Так ли это? А если не грех, то можно ли идти в этот день на кладбище? Но если у человека есть время, возможность, то человек после храма может пойти на кладбище, попеть пасхальные молитвы, скушать яичко, принести, как бы сказать, ту радость, которую Господь дарует вам, своим близким. Это не какой же тут грех? Никакого греха здесь нет. Как понимать наставление Иисуса о фарисеях? Седмикратное горе вам. Горе вам, книжники и фарисеи, что затворяете Царство Небесное человеком. Горе вам, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, что обходите море и сушу, чтобы обратить хоть бы одного, и когда это случается, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Но как понимать? Это действительно слова, которые обличающие внешнее благообразие, а внутреннюю пустоту, внутреннее, как бы сказать, действительно уже озлобление тех вождей израильского народа, которые отвернулись от Бога, которые жили уже не ища славы Божией, а ища славы для себя. Фарисейство, понимаете, книжничество, оно сохраняется и сейчас. Поэтому мы должны смотреть. Знаете, вот мы помолились, вот мы что-то сделали, понимаете, для Бога. И у нас появляется какое-то уже самомнение, любование. Вот я уже благочестив, вот я уже духовный, а вот эти люди уже не духовные. И так может человек тоже и в наше время развить себе такое мнение, такое, как бы сказать, состояние, что человек, как бы сказать, будет считать себя святым, видеть себя святым, а на самом деле будет совершенно далек от Бога. Часто есть люди, ходящие всю жизнь в церковь, а смотришь, у них нет любви. Есть какое-то ворчание на все, какое-то, понимаете, озлобление, какое-то подозрение. И думаешь, вот человек ходит в храм, но себя видит в храме, понимаете, праведным. А отношение к молодежи, кто заходит, такое, понимаете, неприязнь, какое-то такое, понимаете, раздражительное. Эта болезнь фарисейства, она перешла и в новозаветную церковь. И, конечно же, мы должны понимать, что внутренний человек, внешне можно быть каким угодно ранги, какие угодно отличия. А что внутри? А Господь будет нас всех судить по внутреннему нашему состоянию. Поэтому, конечно же, кто больше любит, тот больше и смиряется. Епископ говорит, что моя власть – это власть больше любить. Больше никакой у меня власти нет. И Христос говорит, я пришел, чтобы служить, а не чтобы мне служили. Поэтому-то и есть, что христианство – это осознание не то, что человек себя возвышает, а наоборот, человек смиряется для того, чтобы помочь ближним. Как выжить в этом мире? Ну как выжить? В этот мир пришел Бог. И если мы Бога увидим и пойдем за Ним, то Бог нас приведет в Царство Небесное. Бог был в разных местах. Бог пришел, шел и мытаря, говорит, иди за мной. И блудницы, и разбойника, встречал Бог. И они после этой встречи менялись. И вот нам нужно, если мы после встречи с Богом, мы изменим себя, если мы действительно доверимся Богу, то тогда Бог нас сам будет спасать. Это будут не только радости, но и скорби. Это не только будут удачи, но и искушения, испытания. Но мы должны уже понимать, что если мы уже встали на путь, который узкий путь, ведущий в Царство Небесное, уже с этого пути сходить нельзя. Уже надо идти. Иногда мы благодарим Бога, иногда приходится стиснуть зубы, иногда приходится бороться с унынием, с отчаянием, с протестом, с саможалением. Но надо идти, доходить до храма, падать на колени, просить прощения, подходить к чаше, и Господь потихонечку через своей любовью нас меняет, преображает, я думаю, и воспитывает нас, и делает нас потихоньку, как детей родители воспитывают потихоньку, учат говорить, дети учатся говорить не сразу же, понимаете, потихонечку, понимаете, само собой, как бы они слушают, что как родители говорят, как что, потихоньку они начинают уже понимать, вот так и мы с вами в храме, потихонечку мы все-таки меняемся. Как жить, чтобы от меня исходила любовь, благодать, радость, а не уныние? Но все время говорите, вставая и ложась спать, все время благодарите Бога за все. Все время себя понуждаете, выходите с уныния, понимаете? Исповедуйтесь, кайтесь в то, что в уныние приходит, что в уныние мешает мне жить. Если человек стучится в дверь милосердия Божия, если человек просит, то, конечно же, Господь пошлет ему. Как найти смысл жизни, если все суета? Смысл в Боге. Без Бога вся жизнь бессмысленна. Без Бога действительно все суета и томление духа. А в Боге действительно все обретает смысл. Поэтому для нас, когда мы уже познали Бога, уже все, что, где нету Бога, где нету благодати Божией, все становится неинтересным и скучным. И мы приходим, за столом сидят люди. О чем они говорят вместо нас? В глазах пустота, мрак, мертвость. Поэтому, конечно же, наша душа уже не может, понимаете, принимать это. Когда нету смысла вообще, действительно нету смысла. Уже все упирается в чрево, какие-то, понимаете, развлечения, пустоту какую-то. И, конечно же, смысл наш, конечно же, в познании Бога. А познание Бога, оно не имеет пределов. Человек, душа, коснувшаяся благодати Божией, уже не может забыть той любви, которая открылась ей. И она уже будет стремиться вечно к тому, чтобы приблизиться к Богу. А Бог, конечно, до конца не познает. Если кто скажет слово на Духа Святого, не простится ему. Не написано, что будет хулить. Где можно было подумать, что человек отвергает покаяние, а именно слово скажет. Как можно сказать слово на Духа Святого? Здесь говорится вот о чем. Когда Спаситель исцелял людей, когда Спаситель воскрешал людей, что говорили фарисеи? Они говорили, он это делает силою дьявольской, Вельзевула. Вот это, понимаете, страшное слово, что они, зная, они знали, что это Мессия. Но они не могли смириться. Вот в чем дело. И поэтому, конечно же, вот это вот, как бы сказать, такое слово их, вот это состояние их души, оно, конечно, было хула на Духа Святого. Вот это слово, которое они говорили, чтобы они видели, понимаете, воочию видели те чудеса, которые происходили, и они не смирялись, а искали не слово, какое бы уловить, как бы опорочить, как бы схватить и убить Бога. И это уже было действительно уже состояние души, которая не могла. Вот как такую душу можно было ввести в Царство Небесное? Вот об этом и о слове, вот таком слове говорит Спаситель. Когда Господь избрал 12 учеников, заповедовал им на путь к язычникам, не ходите и в город Самарянский не ходите, а идите к погибшим овцам дома Израилева, потом пошел к язычникам. Почему так Господь говорил? Господь, понимаете, и хананейской жене, помните, что он говорил? Он ее сравнил с псом, не потому, что он ее не любил, а просто, понимаете, тут было испытание смирения этой женщины. Конечно же, через народ иудейский готовилось спасение всего мира, но народ не принял Бога. Не принял Бога, который говорил, учил служить, а не чтобы ему служили. Но опять же, через апостолов, которые пошли потом к язычникам, Господь созидает свою церковь. И здесь, понимаете, здесь смиряет Господь язычников, потому что язычники могли бы сказать, вот мы выше, чем богоизбранный народ. Но что апостол Павел говорит, что если вы не покаетесь, если вы будете гордиться, то тоже отпадете. Для Бога все одинаковы. Но просто иудейский народ столетиями готовился к тому, чтобы принять Мессию. Ведь язычники были многобожии. Многие восхищаются язычеством и говорят, что вот на Руси было язычество. И это было красиво. Это было так вот. Сейчас это поднимается тема. Понимаете, что это была настоящая славянская вера. Там, что это была, как бы сказать, такая красота. На самом деле, какая красота, когда детей приносили в жертву. Когда у князя Владимира было 200 жен. Какая же тут красота, как вы понимаете, когда люди поклонялись истуканам, понимаете, идолам, которых выбивали из камней. Где же тут красота? Это страшная жизнь была. Конечно же, готовился народ, чтобы через иудейский народ открыть людям правду о Боге. Но так получилось, что, конечно же, народ не принял. Тогда, когда не приняли, когда синагога отвернулась от апостолов, когда начались гонения на христиан, тогда пошли апостолы к язычникам. То есть Господь стучится в сердца всех. Ну и здесь, конечно, есть промысел Божий спасения. Здесь еще есть то, что мы не можем постигнуть. Почему Господь избрал этот народ, почему этот народ отвернулся, это уже, понимаете, тайна Царствия Божьего. Но смысл в том, что Господь стучится в каждое сердце. Если человек причинил тебе скорбь, но стерпев, не ответил злом за зло, поступив по заповеди, а потом, придя домой, все-таки с досады бросил тапок об пол. Это все перечеркивает? Нет, не перечеркивает. Слава Богу, что человек все-таки не вылил эту скорбь на ближнего, а все-таки смирился и пострадал только тапок. Но с Божьей помощью надо покаяться, что злость все-таки была, что скорбь все-таки в сердце сидела, обида сидела. Я думаю, что лечиться от греха нужно постепенно. Приходит человек, как бы сказать, в такую, как бы сказать, норму, где человек, в общем-то, грех не принимает. Первый этап – это чтобы внешне не проявлять свое раздражение, свои обиды, сдержаться. Некоторые в мире учат так, что надо, наоборот, эмоции все выплескивать, чтобы не оставалось ничего. Это ложь. Это как раз ложь. То, что хочет дьявол. Чтобы человек выплескивал свои эмоции и чтобы давал греху возможность выйти. Чтобы грех постоянно, чтобы грех питался какими-то нашими действиями. А мы говорим так, что сначала хорошо человеку все-таки потерпеть внутри. А потом уже второй этап, когда человек начинает бороться с этими мыслями, с помыслами, состояниями внутри себя. Но прежде, первый этап, это чтобы внешне сдержаться, чтобы не ответить на грубое слово, чтобы не оскорбить тогда, когда тебя оскорбили. Понимаете, это первый этап. А уже второй этап, это уже внутренней жизни. Этап, который касается внутренней жизни. И он будет длиться, может быть, очень долго. Когда читаю о том, что Христос пострадал за наши грехи, то вспоминаю, вроде спокойно, но когда думаю, что Он из-за меня лично пострадал, то здесь возникает сомнение и недоверие, почему так происходит. Но я же тоже в числе тех людей, которые, бывает, и убегают от Бога, и прячутся, и делают в своей жизни какие-то поступки, которые совершают мы не по воле Божией. Я думаю, что, наверное, мы не хотим взять ответственность за то, что не хотим ответить Богу благодарностью, может быть, хотим оправдать себя, свои поступки. Я думаю, что почувствовать, что за тебя Господь страдает, это, наверное, уже какое-то духовное состояние, и уже душа начинает скорбеть о грехе. А человек, наверное, хочет еще пока оправдать себя. Вы на исповеди говорите, что все можно сказать одним словом, кратко. А у меня есть потребность исповедоваться в помыслы своему духовному духовнику, потому что я слишком глуп и немощен. Это занимает много места на бумаге. А если кратко говорить, раздражался, осуждал, гневался, впадал в страсти, то возникает смущение, не исповедовался или утаил. Понимаете, исповедь – это разговор человека с Богом. У нас такая беда, вот у меня сейчас такая беда, я смотрю, что так, люди сейчас у нас не участвуют в богослужении. Вот у нас на венках толпится народ у двери, чтобы поговорить со священником. Это хорошо, когда человек исповедует свои помыслы, все. Но начинается потом, понимаете, человек привыкает, что разговор со священником легче, чем стоять в храме и пытаться вникнуть вообще в богослужение, участвовать в богослужении. Поэтому идет тоже какая-то некая такая подмена. Я как говорю кратко? Это можно не кратко. Но когда человек просто хочет поговорить, оправдать себя в чем-то, понимаете, это уже может быть просто, может быть, чтобы это было так даже и такая духовная беседа. Человек говорит много слов, целую тетрадь читает, но он ни в чем не кается. А чтобы сказать Богу, Господи, прости меня, для этого нужно усилие души. И вот этого усилия часто не делают люди. Сегодня много чего говорят, но вот сказать Богу, прости от сердца, этого ты не слышишь. Поэтому как бы бывает такое непонимание, что человек говорит что-то такое. Но это хорошо, наверное, и поговорить тоже нужно. Но такого слова перед Богом, что Господи, прости, какая-то, вот такого иногда не услышишь. Вот я об этом просто слове говорил. Прости, Господи. Это слово действительно золотое. Пост у меня прошел с такими падениями, что страшно вспомнить. Но в Пасху, в пасхальную ночь было не так тяжело стоять и вроде даже радость, несмотря на хроническое уныние. Как же так? Ну как же так? Милость Божия. Что, и это плохо, и радость плохо. Как же так? Да? Какой требовательный человек пишет. Так плохо ему, и так плохо. И кается плохо, и не кается, и радость плохо. И что же это Бог так делает мне? Вот такой спорщик. Вот угоди человеку.
Вы слушали беседу протоиерея Андрея Лемешенко и его ответы на вопросы прихожан. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.